Хэмптон-Бич, штат Нью-Гэмпшир. Вик толкнула дверь и вошла в террис, где воздух был теплым, влажным и тяжелым от запаха луковых колец, поджариваемых во фритюре. За прилавком работал Пит. Старый добрый Пит с сильно загорелым лицом, с полоской белил на носу.
«Я знаю, зачем ты пришла», — сказал Пит, шаря под прилавком. «У меня для тебя кое-что есть».
«Нет», — сказала Вик. «На браслет матери мне наплевать. Я ищу Уэйна. Вы видели Уэйна?»
Ее сбивало с толку то, что она опять оказалась в закусочной террис и стоит там, пригибаясь под лентами липучки. Пит не мог помочь ей в поисках Уэйна. Она злилась на себя, что теряет время, когда ей надо разыскивать своего мальчика. На проспекте завыла полицейская сирена. Может быть, кто-то видел призрак? Может быть, ее сына нашли?
«Нет», — сказал Пит, — «это не браслет, это кое-что другое».
Он нырнул за кассовый аппарат, потом поднялся и положил на прилавок серебряный молоток. Его рабочий конец был в крови и прилипших волосах. Вик почувствовала, что сон плотно сжимается вокруг нее, словно мир был огромным целлофановым пакетом, неожиданно сморщившимся и притянувшимся со всех сторон.
«Нет», — сказала Вик, — «мне он не нужен. Я пришла не за ним. Он никуда не годен».
Полицейскую сирену снаружи отрезала с придушенным звуком. «Сквонг!»
«А я думаю, он хорош», — сказал Чарли Мэнкс, поглаживая ручку с насечкой.
Чарли Мэнкс все время стоял по ту сторону прилавка. Чарли Мэнкс, одетый как повар, в окровавленном фартуке, в белом колпаке, с полоской белил на костлявом носу.
«Что хорошо, то всегда остается хорошим. Сколько бы голов ты им не расколол!»
Он поднял молоток, и Вик закричала и бросилась от него и сновидения прямиком в явь. Вик проснулась, понимая, что час поздний и что что-то не так. Она услышала голоса, приглушенные камнем и расстоянием, и смогла определить их как мужские, пусть даже нельзя было разобрать, что именно они говорят. Уловила слабый запах горелого фосфора. У нее появилось неотчетливое подозрение, что она, запечатанная в звуконепроницаемый саркофаг, сооруженный фармацевтикой Мэгги, проспала какой-то переполох. Она перекатилась в сидячее положение, чувствуя, что ей надо одеться и идти. Через пару мгновений она поняла, что и так одета. Она даже не сняла кроссовок, прежде чем уснуть. Левое колено у нее окрасилось ядовитым фиолетовым оттенком и было таким же толстым, как колено Лу. В темноте горела красная свеча, отражаясь в стекле аквариума. На столе лежала записка. Это Мэгги оставила ей записку перед уходом, заботливо с ее стороны. Записку, видела Вик, прижимала пресс-папье 38-го калибра, пистолет Чехова. Вик надеялась на инструкции, набор простых шагов, которые вернут ей Уэйна, вылечат ей ногу, прояснят голову, улучшат жизнь. Если это исключено, то сошла бы и простая записка о том, куда пошла Мэгги. Побежала в ночную сову за Рамоном и лекарствами. «Скоро вернусь. Хо-хо». Вик снова услышала голоса. Кто-то пнул пивную банку невдалеке. Они двигались в ее сторону, были близко. Если она не задует свечу, они забредут в старое детское крыло и увидят свет сквозь аквариум. Даже когда эта мысль явилась к ней, она понимала, что уже почти слишком поздно. Она слышала хруст стекла под ногами, приближающийся стук каблуков. Она вскочила. Колено тут же подкосилось. Она упала на него, закусив рот, чтобы не закричать. Когда Вик попыталась встать, эта нога отказалась слушаться. Она с превеликой осторожностью вытянула ее позади себя, закрывая глаза и проталкиваясь через боль, а потом потащилась по полу с помощью правой ноги и костяшек пальцев. Убавление страдания восполнилось унижением. Правой рукой она ухватилась за спинку кресла на колесиках, а левой — за край стола. С помощью того и другого поднялась и качнулась вперед над столешницей. Мужчины были в другой комнате, сразу за стеной. Их фонари еще не повернулись в сторону аквариума,
и она думала, что они, может, еще не заметили тусклого медного отблеска свечи, и наклонилась вперед, чтобы задуть ее, а потом удержалась, уставившись на записку, написанную на бланке Тутской библиотеки. «Когда ангелы падут, дети по домам пойдут». Бумага была покрыта водяными пятнами, словно давным-давно кто-то прочитал это сообщение и заплакал. Вик услышала один из голосов в соседней комнате. «Хэнк, мы обнаружили свет!» Мигом позже последовал треск голосов в рации. Диспетчер передавал сообщение в числовом коде. В публичной библиотеке имело место 10:57. Занимаются 6 сотрудников. Жертва умерла на месте. Она хотела погасить свечу, но ее остановили слова «Жертва умерла». Она наклонилась вперед, выпятив губы, но забыла, что собиралась сделать. Дверь у нее за спиной начала двигаться. Дерево царапнуло по камню, ударив по осколкам стекла, которые со звоном отлетели. «Простите!» — раздался голос позади нее. «Мэм, могли бы вы подойти сюда? Пожалуйста, держите руки на виду!» Вик взяла пистолет Чехова и повернулась, направив его в грудь вошедшего. «Нет!» Их было двое. Ни один из них не вынул оружие, и это ее не удивило. Она сомневалась, чтобы полицейские в большинстве своем расстегивали кобуру при исполнении служебных обязанностей хотя бы раз в год в среднем. Они были круглолицами белыми парнями. Тот, что шел впереди, направил на нее мощный луч света. Другой застрял за ним в дверном проеме, наполовину еще оставаясь в детской библиотеке. «Ай!» — пискнул парень с фонарем. «Пистолет! Пистолет!» «Заткнитесь! Стойте, где стоите!» — сказала она. «Держите руки подальше от поясов и бросьте этот фонарь! Он бьет мне прямо в глаза!» Коп повиновался. Фонарь погас сразу же, как выпал из его руки, задребезжав по полу. Они застыли на месте, веснушчатые, унылые и напуганные, и свет свечи то освещал их лица, то оставлял их в тени. Одному из них завтра, вероятно, предстоит тренировать команду маленькой лиги, где будет играть его сын. Другому, вероятно, нравилось быть полицейским, потому что это означало бесплатные молочные коктейли в Макдональдсе. Они напоминали ей детей, играющих в игру с переодеванием. «Кто умер?» — сказала она. «Мэм, вам надо положить пистолет. Никому не охота пораниться», — сказал передний коп. Голос у него дрожал и ломался, как у подростка. «Кто?» — сказала она, чувствуя, как распирает ее собственный голос, колеблющийся на грани крика. «По вашей рации сказали, что кто-то умер. Кто? Немедленно говорите!» «Какая-то женщина», — сказал парень сзади, застрявший в дверях. Парень впереди поднял руки ладонями кверху. Она не видела, чем заняты руки у другого парня. Возможно, он вытаскивал пистолет. Но пока это не имело значения. Он был зажат за своим напарником. Чтобы попасть в нее, ему пришлось бы стрелять через него. «Без документов!» «Какого цвета у нее волосы?» — крикнула Вик. «Вы ее знаете?» — спросил второй. «Черт возьми, какого цвета у нее волосы?» «Обрызганы оранжевым. Типа цвета оранжада. Вы ее знаете?» — спросил второй коп, который, вероятно, достал свой пистолет. Трудно было вбить себе в голову факт смерти Мэгги. Ей словно предложили перемножить дроби, когда она мучилась насморком. Слишком много требовалось усилий, слишком все было замысловато. Всего минуту назад они вместе растянулись на диване. Рука Мэгги обхватывала ее талию, а ноги упирались в бедра Вик сзади. От исходившего от нее жара Вик сразу же уснула. Вик поражала, что Мэгги соскользнула с дивана, чтобы где-то умереть, меж тем, как сама она продолжала спать. Плохо было уже и то, что всего несколько дней назад Вик кричала на Мэгги, ругала ее и угрожала ей. Теперь это казалось гораздо хуже, опрометчивее и постыднее, потому что Вик спокойно спала, пока Мэгги умирала где-то на улице. «Как?» — спросила Вик. «Возможно, машина. Похоже, ее сбила машина. Господи, просто опустите пистолет! Опустите пистолет и давайте поговорим!» «Давайте не будем», — сказала Вик, повернула голову и задула свечу, после чего всех троих окружила темнота. Вик не пыталась бежать. С тем же успехом она могла бы попытаться улететь. Вместо этого она быстро шагнула назад, вокруг стола и к стене, держа копов перед собой. Чернота была абсолютной, настоящей географией слепоты. Один из копов вскрикнул, споткнувшись в темноте. Слышно было шарканье каблуков. Вик решила, что тот, кто стоял сзади, наткнулся на другого. Она бросила пресс-папье. Оно глухо стукнулось о пол и с грохотом понеслось прочь. Пусть призадумаются, что это такое. Пусть погадают, где находится она сама. Вик начала двигаться, не сгибая левую ногу и стараясь не особо ее нагружать. Слева от себя она скорее почувствовала, чем увидела железную книжную полку и скользнула за нее. Где-то в слепом ночном мире полицейский сбил метлу, прислоненную к стене. За ударом от ее падения последовал испуганный вскрик. Она нащупала ногой край ступеньки. «Если тебе когда-нибудь понадобится быстро выбраться, держись правой стороны и все время спускайся по ступенькам», — говорила ей Мэгги, хотя Вик не помнила когда. Выход изо всей этой темноты был где-то у подножия неугадываемого числа ступеней. Вик спускалась. Она двигалась прыжками и один раз угодила пяткой на влажную, губчатую книгу, из-за чего чуть было не опустилась на задницу. Вик припала к стене, восстановила равновесие и запрыгала дальше. Где-то у себя за спиной она слышала крики теперь уже более двух человек. «Сбежала куда-то! Сбежала! С пистолетом! У нее пистолет! Держись рядом! Не отставай!» Дыхание обдирало горло, ей снова пришло в голову, что Мэгги умерла. Вик хотелось заплакать по ней, но глаза у нее оставались настолько сухи, что им было больно. Она хотела, чтобы со смертью Мэгги воцарились тишина и спокойствие, как и подобает в библиотеке. Но вместо этого все обратилось в орущих копов, свистящее дыхание и стук ее собственного пульса. Она проскакала по последнему короткому лестничному пролету и увидела прорезь ночной темноты, выделявшуюся на фоне более полной, завершенной темноты книгохранилища. Задняя дверь была приоткрыта, удерживаемая в таком положении куском скальной породы. Приблизившись к ней, Вик замедлилась, ожидая, что выглянет и увидит целый фестиваль копов на грязном поле позади библиотеки, но там никого не было. Все они находились с другой стороны здания. Ее мотоцикл стоял в одиночестве рядом со скамейкой, там, где она его оставила. Сидар Ривер пузырилась и бурлила. Короткого пути там не было, но она и не ждала, что он будет. Она распахнула дверь и вышла, поскакала, не сгибая левой ноги, скрючившись и пыхтя. Звуки полицейских раций далеко разносились во влажной теплоте ночи. Полицейских машин она не видела, но на одной из них были включены ее праздничные огни, и мигалка вспыхивала на фоне мрачных низких облаков над библиотекой. Вик взобралась на «Триумф», подняла подставку, ударила по педали стартера. «Триумф» взревел. Открылась задняя дверь библиотеки. Вышедший из нее коп держал пистолет обеими руками, наставив его в землю. Лицо у него, широкое и жирное, было бледным и испуганным. Чувствовалось, что он мягкотел. Вик медленно развернула «Триумф» по узкому кругу, желая, чтобы через Сидар-Ривер пролегал мост. Моста не было. Она ехала вдоль реки со скоростью меньше 5 миль в час, что просто не было достаточно быстро. Она никогда не найдет короткого пути, двигаясь так медленно. Это было вопросом скорости и пустоты. Требовалось мчаться, очертя голову. «Эй ты, слезь с байка!» — крикнул коп. Он затрусил к ней, наставив пистолет куда-то в сторону. Она вывела «Триумф» на узкую дорожку, проходившую позади библиотеки, включила вторую передачу и с ревом погнала его в гору. Ветер начал хватать ее окровавленные спутанные волосы. Вик проследовала по задней дороге и, обогнув здание, выехала к его фасаду. Тот выходил на широкий проспект, переполненный полицейскими машинами, от мигалок которых подергивалась ночная тьма. Услышав звук ее двигателя, мужчины в синей форме повернули головы, чтобы посмотреть. Поблизости собралась еще и небольшая толпа, сдерживаемая желтыми козлами. Темные фигуры вытягивали головы, надеясь увидеть хоть немного крови. Одна из патрульных машин стояла прямо посреди узкой дорожки, огибавшей библиотеку.
«Тебя загнали в угол, тупица!» — подумала она.
Она развернула «Триумф» обратно на ту дорогу, которая приехала. «Триумф» понесся по уклону дороги, словно падая с обрыва. Она включила третью передачу, продолжая ускоряться. Пронеслась мимо библиотеки, теперь бывшей слева от нее. Нырнула вниз, к грязному полю в полакра, где раньше ее ждала Мэгги. Сейчас там ждал коп, стоя возле скамейки Мэгги. Теперь Вик разогнала «Триумф» почти до 40 миль в час. Она направила его к реке.
«Давай работай, ублюдок!» — сказала она. «У меня нет времени на твой выпендрёж!»
Она включила четвертую передачу. Ее одинокая фара неслась над асфальтом, над грязью, вырывалась на грязно-коричневое мельтешение реки. Она помчалась к воде. Может, если ей очень повезет, она утонет. Это лучше, чем быть пойманной и запертой, зная, что Уэйн едет в страну Рождества, а она ничего не может с этим поделать. Вик закрыла глаза и думала: «Нахер, нахер, нахер, нахер!» Это, пожалуй, была единственная истинная молитва, которую она когда-либо смогла произнести всем сердцем. В ушах у нее стоял рев ее собственного пульса. Байк шлепнулся на грязную землю, заколошматил по ней в сторону реки, а потом она услышала под колесами удары дерева, а байк начал вилять и скользить. Открыв глаза, она обнаружила, что трясется в темноте, проносясь по гнилым старым доскам моста короткого пути. На другом конце была только темнота. Рев в ушах порождался вовсе не кровью, но статическими помехами. Сквозь трещины в стенах видна была вихрящаяся буря белого света. Казалось, весь скособоченный мост содрогается вокруг нее от тяжести байка. Она пронеслась мимо своего старого, покрытого паутиной роли, и вылетела во влажную, кишащую насекомыми и пахнущую хвоей темноту, когтя задней шиной мягкую землю. Вик уперлась ногой в тормоз, который не работал, и машинально схватилась за тормоз, который работал. Байк повернулся боком и заскользил. Земля была покрыта упругим мхом, и «Триумф» собрал его в складке под своими шинами, как незакрепленный ковер. Вик находилась на невысокой насыпи, где-то в сосновом лесу. С ветвей капала вода, хотя дождя на самом деле не было. Она придерживала байк, пока он, дрожа, перемещался по земле вбок, затем выключила двигатель и опустила подставку. Вик оглянулась, посмотрела внутрь моста. В дальнем конце она увидела библиотеку и того веснушчатого бледного копа, стоявшего у входа в короткий путь. Он медленно вертел головой, глядя на въезд в мост. Через миг он шагнет внутрь. Вик сильно зажмурила глаза и опустила голову. Левый глаз болел так, словно в глазницу ей вкручивали металлический болт. «Прочь!» — крикнула она, стиснув зубы. Раскатился очень громкий звук, словно кто-то хлопнул огромной дверью, и на Вик обрушилась ударная волна горячего воздуха. Воздуха, пахшего озоном, как сгоревшая металлическая кастрюля. Едва не сдувшая байк и ее вместе с ним. Она подняла взгляд. Сначала она мало что видела левым глазом. Картинку, даваемую им, скрывали размытые пятна, подобные брызгам грязной воды на окне. Но другим глазом она увидела, что мост выпал из бытия, оставив после себя высокие сосны, красноватые стволы, блестевшие от недавнего дождя. А что случилось с копом на другом конце? Вик гадала, перенес ли он через порог ногу, просунул ли в мост голову. Что произошло, если какая-то часть его была за краем, на мосту? Она представила себе ребенка, сующего пальцы под резак для бумаги, а потом обрушивающееся длинное лезвие.
«С этим теперь ничего не поделать», — сказала она, содрогнувшись.
Вик повернулась, впервые вглядываясь в то, что ее окружало. Она была позади одноэтажного бревенчатого дома, в кухонном окне которого горел свет. С другой стороны хижины шла длинная гравийная полоса, ведущая к дороге. Она никогда не видела этого места раньше, но думала, что знает, где находится, а через мгновение уверилась в этом. Пока она стояла, оседлав байк, открылась задняя дверь, и за сеткой появился маленький худой человек, глядевший вверх на нее. В руке у него была чашка кофе. Она не различала его лица, но узнала его по одним только очертаниям, по наклону головы, хотя не видела его больше 10 лет. Она, наконец, была у дома своего отца. Ускользнув от копов, она добралась к Крису Маккуину.